Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С Новым годом, пятница, 13:00. Мы с вами в эфире. Ну и, как всегда, сразу обязательное предуведомление. Убирайте несовершеннолетних лиц младше 18 лет от экранов ваших телевизоров или устройств, на которых вы смотрите эту программу, потому что программа создана, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте, это я. Ну, как всегда, сразу же обязательные предуведомления. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, если вы смотрите программу. Не забывайте делиться в социальных сетях. Не забывайте, что для канала «Ищем выход» каждый ваш донат, самый маленький, пускай 10 или 20 рублей, это тоже важно. Как это сделать, вы найдете в описании канала, ну или вот QR-коды, которые вы видите на ваших экранах. Вот это тоже про это, про то, как помогать продолжать каналу существовать. Напоминаю также обязательно, что чат, который вы видите, который в прямом эфире, в котором вы можете принимать участие, он у нас с вами для того, чтобы не только общаться друг с другом, но и задавать вопросы ведущему, то есть мне. И очень прошу облегчить мне жизнь, если вы задаете вопрос мне, если вы обращаетесь ко мне в самом начале, либо пишите капслоком слово «вопрос», либо ставите какие-то опознавательные знаки, чтобы я мог отличить одно от другого, да, когда вы общаетесь друг с другом или когда вы обращаетесь ко мне. Спасибо. Итак, собственно говоря, начинаем. Главной темой начавшегося 25-го года, я бы сказал, к счастью, становится тема мира. Вот. И, наверное, это хорошо, и это вселяет надежду. Да? Господин Трамп, избранный президент Соединенных Штатов, уже, правда, не говорит о том, что в 24 часа он остановит боевые действия в Украине. Вот он уже берет несколько иные сроки. Называются даже какие-то сроки. Кто-то говорит к Пасхе, в этом году это в апреле будет. Вот. Кто-то еще какие-то сроки называет полгода и так далее, но как бы тема того, что боевые действия необходимо заканчивать, она становится мейнстримом. Ну и слава богу, хочется сказать, потому что, конечно, нужно прекращать убивать друг друга. И вот это самое главное. Нужно переходить к каким-то, мягко говоря, другим способам доказательства своей правоты, если, конечно, у нас такие доказательства существуют. И одновременно с этим возникает очень важный вопрос, о котором как-то все забывают, почему-то, не знаю почему. Это вопрос о том, собственно, как будет существовать человечество в 21 веке, а может быть и в начале 22 века. Что необходимо сделать? Да, потому что ключевые слова, которые часто произносятся, гарантии безопасности. Вот, но безопасность может быть либо глобальной, либо локальной, либо частной. И вот что нужно сделать для того, чтобы насильственные действия не были главным аргументом в любых спорах, вот об этом предстоит еще очень-очень много разговоров и очень много, я думаю, совершенно непростых решений. Опять же, для меня является некоторой загадкой, почему многие политики совершенно не принимают во внимание о том, как поменялся мир, насколько он стал другим, насколько тот мир, который почему-то продолжают иногда называть развивающиеся страны, становится важным, получает право голоса, насколько активно развивается Африка, Азия, насколько активно развивается Латинская Америка, какое огромное количество людей там живет. И, кстати говоря, это тоже, в общем-то, является довольно важным, на мой взгляд, аргументом в любых спорах, насколько активно там развивается именно христианство. И в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Мы об этом забываем, что, оказывается, те самые традиционные ценности, о которых мы говорим, из которых главная ценность – это человеческая жизнь, право человека на жизнь, право человечества на мирное существование. Насколько эта идея принадлежит всему миру. Ну вот, почему мы, я имею в виду в России, объявляем себя единственным хранителем этой традиционной ценности, мне, честно говоря, не всегда и не вполне понятно. Ну вот, хорошо, это было такое, если хотите, полупредуведомление перед началом передачи. Сейчас мы вернемся к вопросам. Спасибо Сапсану за публикацию ссылки на мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера», который тоже, конечно, строго 18+, потому что тоже производится или имеет отношение к деятельности иностранного агента, меня. Вот, так что несовершеннолетние, пожалуйста, не подписывайтесь. Граждане, а совершеннолетние, добро пожаловать. Вот, спасибо за эти ссылки. Подписывайтесь на канал. Там, как мне кажется, бывает некоторое количество вполне полезной информации. Мы переходим с вами к вопросам. Так, Global Diving. Христианство – это уже цивилизационный критерий или еще про религию управления массами, где Малафеев соотечественник Христа, как было заявлено на Медне, а там Стукач его наместник. Ну, слушайте, христианство – это совершенно универсальная вещь. Христианство – это система координат, как уже неоднократно говорил. Система координат, которую дает, собственно говоря, сам Господь Иисус Христос, в частности, в Нагорной проповеди. Вот либо человек для себя выбирает именно эту систему координат, глобальных координат, вот, либо он живет, с позволения сказать, от ветра главы своей «я», вот, и занимается интерпретацией этих глобальных координат. Потому что в Нагорной проповеди говорится о системных, о принципиальных вещах. Там не говорится о том, что есть, например, семья. Да, как сказано в ряде важных документов. Документы важные, но они человеческие. Да, что семья является союзом мужчины и женщины. Вот. Важно, важно. Принципиально достаточно. Но в системе координат, которую предлагает Господь Иисус Христос, об этом ничего не говорится. Там говорится о том, что блаженны плачущие, там говорится о том, что блаженны миротворцы, там говорится о том, что радуйтесь и веселитесь и так далее. Почитайте, кто по какой-то причине пропустил, легко гуглится, да, можно просто набрать в поисковике «Нагорная проповедь». И вот это принципиально важная система координат, которую дает Христос, предлагая своим ученикам, предлагая нам с вами следовать этим глобальным принципам. А дальше они уже, конечно, получают свое отражение в земной жизни, и мы пытаемся эту свою земную жизнь, скажем так, скоординировать, действовать в этой жизни, да, в соответствии с глобальными координатами. Вот только не надо подменять себя, вот, пытаться занять место, которое принадлежит Богу, собой. И не надо интерпретацию выдавать за истину в последней инстанции. Вот. К сожалению, на протяжении человеческой истории это бывало неоднократно, а лучше даже сказать многократно. Вот. Поэтому господин Малафеев в данном случае ничего нового, с позволения сказать, не делает. Вот. Как и многие другие, в том числе религиозные деятели. Да? Не надо ставить себя на место Бога, не надо ставить себя на место переводчика и интерпретатора. Вот. Сложно? Сложно. Но в этом смысле вот такая глобальная система координат, которая является христианством, она, конечно, многое может сделать для человечества. Собственно, и делает на протяжении истории. Потому что очень серьезные цивилизационные сдвиги, да, потому что мы помним с вами, например, отношение в той же самой древней Спарте, например, к инвалидам. Очень цивилизованное место, Спарта. Вот. Но что делали с детьми, которые рождались инвалидами, тоже мы с вами помним. Ну, вот сейчас это абсолютно является чем-то невозможным, да, для сознания любого, в общем-то, современного человека. Это все отношение к рабству и так далее. Это все, в общем, результат того, что вот эти глобальные координаты, глобальная система, она медленно, но все-таки действует с точки зрения этического просвещения человечества. Так, Базилием, привет всем, привет всем, привет всем. Мира любой ценой. Вы знаете, ну, может быть, и да. Может быть, и да. Просто вопрос, опять же, я бы сказал, целеполагание. Что значит любой ценой? Опять же, цена определяется, на мой взгляд, в первую очередь, даже не разрушением инфраструктуры, собственной экономики, там, не знаю, каких-то объектов и так далее. Цена – это жизнь. Понимаете? И я абсолютно уверен, что вот за эти 3 года, фактически, на самом деле, уже 11 лет, понимаете, уже больше, чем большую цену, извините за такую тавтологию, да, огромную цену уже заплатили. Цена достаточно. Вот. Теперь нужно определяться с тем, как достигнуть, в первую очередь, я бы сказал, не столько справедливого, но уж извините, мое вот такое отношение. Справедливость на земле – это вообще вещь такая более чем относительная. Вот. Вопрос не справедливого, а гуманного и прочного мира. Вот о чем нужно говорить. А уж о том, как будут жить страны, вовлеченные, да, в вооруженное противостояние после окончания боевых действий, об этом следует думать отдельно и, я бы сказал, потом. Вот, после того, как люди перестанут убивать других людей. Вот, много чего предстоит, конечно, изменить, честно говоря, и в Украине, и в России. Так, 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 всем привет, всем привет. Вопрос. Бывает, Евангелие знают, а ничего в них в жизни не меняется. Как считаете, почему так происходит? Может быть, без какого-то кнута, башен, излучателя, изобитаемого острова в этом случае не обойтись? Это Александр В. задал такой вопрос. Ну, мы помним с вами и другое произведение братьев Стругацких. «Трудно быть Богом», да, мы помним разговор у Маты, господи, вылетел у меня из головы, с кем он там, с Будахом, по-моему, говорил, вот, о том, что сеансы гипнотерапии от 3 спутников, значит, и так далее. Идея такая у самих Стругацких была, да, как можно, я бы сказал, принудительно гуманизировать человечество. Нет, не получится. Потому что этическая проблема, которая здесь возникает, она входит в прямое противоречие, если хотите, с Божьей волей. А Божья воля заключается в том, чтобы оставить человеку свободу выбора. Человек добровольно принимает, да, для себя выбор – добро или зло. Опять же, жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь, выбери жизнь. Вот так это выходит. И другое дело, что, конечно, человечество, развиваясь и создавая определенные механизмы общественного контроля, да, там, над чем угодно, над ядерными вооружениями, вот, стремится к тому, чтобы, ну, как-то людей обезопасить. Вообще, строго говоря, трагедия. Да, была такая книжка, которую, если кто-то не читал, всем рекомендую, которая называлась «Трагедия русской церкви». Ее автор, мой друг и наш со-молитвенник, отец Лев Ригельсон, историк Лев Львович Ригельсон, историк-физик, вот, человек уже очень почтенного возраста, но по-прежнему бодрый и активный. Вот, написал ее довольно много лет тому назад. Она издавалась тоже неоднократно, и ее можно найти, и в интернете можно прочитать на сайте, в том числе самого Льва Львовича, вот, и на других сайтах, продается по-прежнему, в том числе в магазинах, ну, не знаю, того же самого Сретенского монастыря. Я ее видел неоднократно. Вот. Так вот, на мой взгляд, трагедия русской церкви, она продолжается. Продолжается она в том, что после 90-го года, 1990-го года, слишком много внимания было уделено материально-технической базе. Давайте так скажем аккуратно. Да, слишком много внимания было уделено тому, чтобы что-то построить, что-то создать, что-то открыть, что-то вернуть. Камней вернуть. А о людях как-то думали в последнюю очередь. И это, соответственно, сыграло свою роль, потому что, поскольку такая внутренняя задача для религиозной организации стояла вот именно в экономическом, материально-техническом плане, то соответствующего качества и сотрудники, да, возникали в организации. И те, кто занят стройками, камнями, а не душами. Вот. 30 лет, так или иначе, уже скоро будет 35-40, приближаемся, упущено. Целое поколение, в общем, скажем так, прошло мимо. Это очень горько. Понимаете, это время, оно, естественно, невосполнимое. Можно только надеяться, да, то, что на следующем витке истории вот, акценты будут изменены. И все-таки, повторю, задача церкви – это заниматься душами, а не камнями. Вот в первую очередь. В этом, кстати, христианство отличается от любого язычества. Потому что язычеству принципиально важны правильные места культа. Правильно оформленные, правильно подобранные, соответственно, правильные языческие волхвы, шаманы и все остальные, которые должны говорить правильные слова в нужное время и в нужном месте. Вот. А христианство – это про здесь и сейчас, и про индивидуальные отношения каждого, без исключения, каждого человека с Богом. Вот. А церковь в этом смысле, она просто объединяет людей, которые, скажем так, смотрят в одну сторону. Вот. Слишком многое в этом смысле, повторю, было за эти годы упущено. Понимаете, безнадежно или нет, надеюсь, что нет. Вот. Но никакое механическое воздействие башен-излучателей, да, в данном случае, к сожалению, я боюсь, что не поможем. Так, правда, живете или жили на Петровской набережной, там находится наша квартира моего дедушки. Да, правда. Вот сейчас мы живем тут. Так, как вы понимаете, рождение свыше – это что-то внешнее по отношению к человеку, от самого человека зависит. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Да, совершенно правильная цитата. Вот, рождение свыше. Вот мы с вами слышали, я думаю, много раз такое слово, как синергия, соработничество. Человек имеет вот эту возможность, приняв вот то, с чего мы начали сегодняшний разговор, приняв систему координат, приняв эту, если хотите, матрицу координат, этически, в первую очередь, сказать: да, я хочу. Я хочу быть гражданином Царства Небесного. Но вопрос о приеме в гражданство любой страны, да, скажем так, решает чиновник. Только в нашем случае с вами это не чиновник, а сам Господь. Вот сам Господь, скажем так, подтверждает своей волей рождение того или иного человека. Вот такой должен быть синергетический эффект. Понимаете, мы делаем выбор, человек делает выбор в пользу, а дальше Господь принимает или не принимает. Надеюсь и практически уверен, что по словам Иоанна Златоуста, Господь и намерение целует. Да? Вот. Так что стоит только пожелать, и Господь уже откликнется. Но, повторю, дальше это уже будет такой же свободный выбор человека. Вот ты выбрал, душа откликнулась, а дальше надо жить. А дальше надо действовать каждый день и каждый час. И каждый день и каждый час мы делаем свой совершенно определенный выбор. И, к сожалению, так получается, что декларировав свой выбор, потом человек сходит с этого пути. Потому что какие-то обстоятельства жизненные подталкивают человека, потому что проще действовать, как все. Отвечать злом на зло, а иногда и злом на добро, потому что так выгоднее. Вот. И не действовать в той системе, которую предлагает Господь. Так, коты попадают в ад? Нет, коты в ад, ну что, ну посмотрите на любого кота. Самого замурзанного и самого, не знаю, мерзкого. Да? Ну как кот может попасть в ад? Кот же не таракан, шутка. Вот. Я думаю, что и тараканы тоже в ад на самом деле не попадают. Вопрос. Как вы считаете, почему за обозримую историю человечества не наблюдалось недостатка в палачах, опричниках? Ладно, не буду цитировать конкретные фамилии и тому подобное. Если у нас перспектива, шанс поправить. Я думаю, что шанс уменьшить это количество добровольных палачей, стукачей и всех остальных у нас шанс, конечно, у человечества есть и абсолютно реальный, но думаю, что вплоть до второго славного страшного пришествия Господа нашего Иисуса Христа глобально, да, скажем так, искоренить эту заразу, вот, конечно, не получится. Потому что, повторяю, свобода выбора. Человек делает добровольно. Человек бывает в иллюзиях, человек бывает в прелести, человек бывает подвержен искушениям. Вообще есть серьезные размышления, это, поверьте, не поповская, скажем так, не поповский треп. Вот, а мне приходилось читать работы очень серьезных психиатров, собственно, начиная с того же самого Бехтерева, который рассматривает любое, скажем так, девиантное поведение, любое преступление, скажем так, насильственное преступление, совершенное не по неосторожности, да, потому что человек не заметил, случайно там работает где-то, на высоте столкнул какой-нибудь кирпич, и кирпич так получилось, что упал на человека. Нет, осознанное насильственное преступление. Вот тот же самый Бехтерев рассматривал как, в общем, не норму, как определенного рода заболевание. Вот. Это еще серьезный разговор, о котором предстоит, думаю, и ученым разбираться, и священникам разбираться о том, что делать и как рассматривать, да, вот такого рода поведение. Готовность человека, в частности, добровольно взять в руки оружие, подчеркиваю, добровольно взять в руки оружие и идти убивать других людей. Вот. Какие бы обстоятельства ни были. Все ли тут в порядке, да? Что не в порядке и с обществом, и с психикой. Это серьезный вопрос. Это важный разговор. Да? Может быть, сейчас не очень время, потому что будут приводить встречные примеры. Ну, как же так человек Родину защищает? Да, защищает Родину. Но что за этим по-настоящему стоит. И мы видим примеры, к сожалению, это примеры будут всегда в любой войне, по любую линию фронта. Вот, как человек, добровольно защищающий Родину, совершает воинские, военные преступления, связанные в том числе, например, с убийством безоружных людей, мирных граждан или расстрелом пленных. Это бывает, к сожалению, на любой войне. И точно так регулярно возникают добровольные помощники органов, которые никогда не ошибаются, которые готовы писать доносы, добровольные палачи, которые готовы исполнять смертные приговоры, неизвестно когда и кем вынесены. Вот. Мне кажется, что это говорит в том числе о каких-то серьезных духовных, подчеркну, нарушениях в человеческой личности. Вот. К сожалению, боюсь, что такова природа падшего человечества, что избавиться от этого, наверное, невозможно никогда. Но, конечно, существует вариант сделать 100% людей лоботомию, да, довести до состояния такого жвачного животного и на этом успокоиться. Но надеюсь, что все-таки такого никогда не будет. Так, вопрос. Потому как большинству все больше нравятся лишь те, которым наплевать и на достоинство чужое, и на закон во имя высших целей, есть опасение, что человечество в глубокой, ну, лучше договаривайте, да, в глубокой пропасти, да, в глубокой западне. Нет, я думаю, скорее наоборот, человечество просто очень медленно преодолевает. Но опять же, что значит медленно? Медленно, конечно, по меркам одной человеческой жизни. Вот. А если говорить по меркам, не знаю, геологических процессов, да, которые длятся миллионы лет, а истории человечества, начиная от самых-самых-самых первобытных, скажем так, проблесков цивилизации, ну, сколько? Не больше 300 тысяч лет, да, а тут миллионы лет. Мы хотим, чтобы за одно поколение, да, как советские реформаторы в 17-м году думали, что через сколько там лет потом товарищ Хрущев объявлял, что советский человек будет жить при коммунизме. Не получается. Опять же, получается только насилие, да? Что давайте убьем всех плохих и оставим только хороших. Очень сомнительный способ с точки зрения реализации. Вот. Но, тем не менее, повторю, человечество цивилизовывается. Человеческое общество цивилизовывается. Процесс медленный, но совершенно имеющий определенный вектор. И мне кажется, вот я в этом убежден, что на самом деле с этого пути человечество не сворачивает. В том числе, а может быть и в первую очередь, благодаря религиозным, этическим ценностям. Вот. Какой перевод, адаптации к современному языку, знаниям в окружающем мире, Евангелие можете посоветовать, близкие по смыслу к первоначальному тексту и свободно от конфессиональных искажений автора? Знаете, я все-таки пока, вот когда речь идет о... Ну, я так понимаю, что перевод имеется в виду перевод на русский язык. Вот все-таки пока ориентируюсь в первую очередь на синодальный перевод. Ну, вот такой вот я ретроград и мракобес, уж извините. Другое дело, что этот синодальный перевод нуждается в современном комментарии. Вот у нас была попытка издать такой вот перевод с комментарием, в частности, Евангелия от Луки. Оно есть, еще небольшое количество тиража осталось. Там, к сожалению, как уже потом, после выхода из печати выяснилось, там большое количество опечаток, точнее, знаете, не опечаток, а редакторских правок. Ну, просто вот приверстки не заметили, и, ну, с другой стороны, даже забавно. Будем делать второе издание, обязательно поправим. Вот. В принципе, достаточно неплохой перевод российского библейского общества. Это так сказать, коллективный автор. Вот, там много переводчиков и много было рецензентов, и поэтому, в общем, такой достаточно выверенный. Он же называется еще перевод РБО. Вот, достаточно неплохой так называемый кулаковский перевод или перевод Заокской семинарии на современный русский язык. Но, повторю, в библейском тексте, в евангельском тексте, неважно, мы сейчас берем, простите, хоть Ветхий Завет, хоть Новый Завет, и вот такое количество культурно-исторических деталей, без понимания которых, ну, в общем, искажается смысл, что в таком вот некомментированном тексте, как ни переводи, понимаете, все равно остается место для непонимания. Вот, поэтому я рекомендую в этом смысле обязательно, если вы спрашиваете с практической точки зрения, что называется, что кому посоветовать, но мне кажется, что в любом случае стоит ориентироваться на комментированные издания. Даже если, в общем, например, то же самое толковая Библия Лопухина, в общем, объективно говоря, ну, вполне такой, ну, не то, что устаревший, да, но все-таки нужно понимать, что уже больше 100 лет прошло с тех пор, когда это издание вышло в свет. Вот. Но он все равно остается, на мой взгляд, практически более, если хотите, полезным, чем любое некомментированное издание. Вот, наверное, так. Так, смотрю, есть ли вопросы. Вопрос. Как только ножками своими, не ожидая помощи извне, иначе все равно придем к тому же, но только в худшем. Да, понимаете, в каждом конкретном случае это все равно для человека это собственная индивидуальная работа. Коллектив церкви, да, в этой ситуации нужен только, ну, если хотите, для некого обмена опытом. Но без собственной работы над собой ничего не будет. Понимаете, сколько дней работы с учителем иностранных языков, да, если не выучить алфавит, если не выучить произношение звуков, выучить самому, освоить фонетику, да, освоить грамматику, ничего не произойдет. Будешь просто присутствовать на каждом уроке, кивать, улыбаться, сам не читать, не говорить на новом языке не сможешь. Так, вопрос. Складывается впечатление, что верхние иерархи знают что-то такое, что позволяет им не придерживаться Писания, а выращивать на пользу себе или что-то недопонимать. Да нет, ничего они не знают, понимаете? Мы все ничего не знаем. Просто повторю, каждый делает выбор для себя, во что он верит. Мне, к сожалению, неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что люди декларируют одни ценности и веру там во что-то и приверженность каким-то ценностям, а на самом деле у них внутри все совершенно по-другому. Вот буквально на днях. Да, там разговор с одним человеком меня глубоко потряс, потому что я понял, что, в общем, у нас очень сильно с человеком, вроде бы, скажем так, единомышленником по духу и по букве, отличается представлением о том, что есть вера, в частности. Вот. И иерархия в данном случае – это не исключение. Потому что, к сожалению, религиозные организации, большинство религиозных организаций, подавляющие в мире, собственно, я уже отчасти говорил об этом, да, так сказать, они заняты обеспечением материально-технической базы, они заняты выстраиванием церковно-государственных отношений и так далее. И каждый человек делает выбор. Потому что, особенно в тяжелые исторические времена, к сожалению, когда, в общем, не гарантирована в том числе личная безопасность. Знаете, какая была личная безопасность у митрополита Филиппа перед лицом государя Иоанна Васильевича, впоследствии прозванного Грозным? Никакой. Но митрополит Филипп сделал свой выбор. А некоторые патриархи, например, или первые иерархи религиозных организаций делают свой выбор. Вот и все. Это не вопрос знания, это вопрос выбора. Понимаете, что человеку важнее? Личная безопасность, личный комфорт, свое представление о том, как должна развиваться религиозная организация. Знаете, я однажды прочитал, на мой взгляд, очень важную фразу. Она не все объясняет, но, мне кажется, дает довольно важную такую характеристику. Да, что вот в свое время митрополит Сергий Строгородский оправдывал, да, свою такую, в общем, ну, впоследствии патриарх Сергий, да, оправдывал такой свой конформизм по отношению к советской власти тем, что его задача была спасти церковь. И вот человек, который это комментировал, такие высказывания, высказался предельно просто, что митрополит Сергий в этот момент забыл, что церковь спасает Христос, а не люди. Вот, мне кажется, это важно. Вопрос. Как, по-вашему, настоятель, сколько их, епископ, должен назначаться сверху и должно хотя бы учитываться мнение прихода, не говоря уже об избрании? Что говорят правила соборов о выборе епископа? Ну, понимаете, в данном случае, ну, что значит мое мнение? Да? Апостольская православная церковь считает, и это... Она считает, в том числе на основании решения собора православной российской греко-католической церкви 1917-18 года, о том, что не только епископ должен избираться, да, но и настоятель должен избираться. Понимаете, когда сейчас происходит формирование той или иной общины, то оно должно происходить не просто потому, что в то или иное место десантировали священники, да, а должны возникнуть несколько единомышленников. Да, вот эти несколько единомышленников, которые готовы молиться вместе, готовы вместе пытаться разбираться в сложнейших вопросах бытия, готовы следовать за Христом. Они должны из, в первую очередь, своей среды, если хотите, выделить того человека, кому они доверяют быть предстоятелем этой общины. И по рассмотрению вот, предложения такой общины епископ должен рукополагать или там, объяснять, почему это невозможно, священника для общины. Соответственно, общины три или больше должны принимать для себя епископа. Да? Только в таком случае может человек становиться епископом. Понятно, что существует еще такая глобальная задача, которая называется миссионерство. Вот. И в определенных случаях, в исключительных случаях мы рукополагаем тоже и священников, и епископов, как бы не имеющих формально общин. Вот. Но это исключительный случай, и это должно быть, ну, тоже, что называется, очевидно. Вот нормально, безусловно, община выбирает настоятеля, несколько общин формируют епархию, выбирают себе епископа, все общины и все епархии выбирают предстоятеля церкви. В, если хотите, открытом и конкурентном голосовании, в конкурентной, ну, не хочется говорить борьбе, но в конкурентной дискуссии. Вот так это должно быть правильно. Понимаете? А когда мы имеем дело исключительно с десантниками, как выражался один мой знакомый, очень хороший батюшка, говорит, у нас, говорит, священники – это десантники. И где-то там подготовили, где-то там рукоположили и десантируют на приход. Вот. А приход уже, так сказать, а куда приходу деваться? Да. Кто у нас поп, тот и батька. Вот. И выбора никакого нет и быть не может. Так, Так. Вопросы, вопросы, вопросы. Вопросы. Так, вопрос. Как радоваться жизни, если невозможно закрывать глаза на происходящее? Не могу радоваться праздникам, когда гибнут люди. Здесь возникает грех уныния. Да, конечно, так сказать, к величайшему сожалению, грех он нас подстерегает на каждом углу. Вот. Что значит радоваться жизни? Понимаете, есть радость, простите, но я в медицинском смысле хочу сказать, есть радость идиота, да, которому, как говорится, плюй в глаза, все божья рассада. Вот. Есть радость от того, что, знаете, часто бывает, проснулся, уже слава Богу. Понимаете, радость может быть буйной. Вот. Думаю, что сейчас, конечно, не время никакой буйной радости. Да? Вот. И печаль моя светла, и радость моя тиха. Вот сейчас, видимо, такое время. Действительно, ни на минуту нельзя забывать, что горе пронизывает весь наш мир. И, к сожалению, боевые действия... близкие для нас духовно, душевно, которые ведутся в широкомасштабной кампании, вот уже скоро будет 3 года, вот, они для нас ближе, но кровь продолжает литься в огромном количестве и других мест. И стихийные бедствия, да, не берегут ни одну страну. Вон что сейчас творится в Калифорнии последние дни. Поэтому место для внутренней, я бы сказал, такой сосредоточенности и внимательности, оно тоже есть всегда. Вот. Но дети растут, цветы цветут, природа по-прежнему радует человека. И об этом тоже не надо забывать. Вот надо стараться находить вот тот самый, как его... называют царский путь, срединный путь, понимаете, не впадая ни в эйфорию, ни в уныние. Это сложно, но это нужно делать. Так, смотрю, есть ли еще вопросы, пока не вижу вопросов. Так, еще раз спасибо Сапсану за публикацию всяких ссылок на разные наши телеграм-каналы. Так, код Бегемот. Должен ли Зеленский поступить как христианин, отдать последнюю рубашку в страну, чтобы вы ему посоветовали на исповеди? Ну, вы знаете, я не уверен, что Владимир Александрович Зеленский принадлежит к православной церкви, поэтому вряд ли бы это могла быть исповедь. Просто действительно не знаю, видел его фотографии, в отличие от некоторых наших политических деятелей. Я видел фотографии Зеленского и в церкви, и в синагоге, и еще где-то, и так далее. Да? Так что... религиозные организации и места, так сказать, культового поклонения он посещает. Вот. А нас, что у него там в душе, я не знаю. Понимаете, навязывать кому-то свой выбор невозможно. Да? Что бы я сделал на месте? Да? Ну, ты сначала окажись на месте, а потом ты будешь советовать. Вот единственное, что я готов советовать всегда и любому, в том числе политическому деятелю, да, это берегите других людей. Берегите людей, за которых вы приняли ответственность. Потому что любая политическая сверхидея, в том числе идея территориальная, она порочна. Если мы посмотрим на историю человечества, а не только после того, как была продекларирована европейская нерушимость границ, вот, то это постоянное смещение границ, постоянное видоизменение государств. Помните, был такой печальный анекдот о бедном еврее, который всю свою жизнь жил в разных государствах, не выезжая из своего местечка. Да? Потому что то это была Австрия, то это была Польша, то это был Советский Союз, то это была там независимая какая-то Украина или Словакия. Этот человек живет в своем доме, в своем местечке. И постоянно меняются границы, и постоянно меняется государственная принадлежность. Вот все-таки главная задача политиков, я в этом уверен, это человекосбережение, понимаете, а не отстаивание вот таких принципов. И поэтому это точно так же относится и в другую сторону работы. Да, никакие территориальные приращения, если они стоят слезинки ребенка, да, они не идут во благо. Ну, вот я в этом тоже абсолютно уверен вслед за, если хотите, Федором Михайловичем. Так, вопрос. Апостольские правила собора в жизни христиан, в частности РПЦ, если нужно приструнить, канон находим. Если правило в чем-то неудобно, проходим мимо. Получается некоторая дышловатость правил. Именно так и получается. Более того, понимаете, часто бывает так, что в современной жизни религиозных организаций это все стоит на полочке. Да, когда-то отец Андрей Кураев, вот, мне кажется, в этом смысле я не являюсь ни его другом, ни его поклонником, это отдельный разговор, как-то я уже об этом говорил, не суть. Вот, но мне кажется, очень хорошо сказал по этому поводу. Он сказал, каноны – это мечта церкви о самой себе. Вот, на мой взгляд, достаточно исчерпывающее определение. Вот. К сожалению, это так и происходит. К сожалению, именно так это и происходит. Так, вопрос, почему тогда в РПЦ не так, община приход сложился, потом представители выдергивают, десантируют другое местника. Ну, это беда, понимаете, потому что, опять же, если у католической церкви это, в общем, такое сознательное решение, да, там священников регулярно в течение жизни переводят, ну, это, как говорится, таковы правила игры, да, если их хотите. Вот. И священник, который рукополагается в католической церкви, он заранее соглашается с этим. И община знает об этом, тоже любой, так сказать, добрый католик знает, да, что священник – это, так сказать, временная фигура. Вот. В православной церкви такая вот ошибка системная, на мой взгляд. Декларируется одно, а делается другое. Более того, понимаете, повторю, простите, решением того самого собора 1917-1918 года, вот, эта практика была признана порочной, и от нее было решено отказаться. Вот, потому что иначе что такое брак священника с церковью? Да, мы же говорим о том, что вот это троекратное хождение вокруг престола символизирует брак священника с церковью. Почему же это не так в жизни? Ну, видите, пока, к сожалению, если мы говорим о Русской Православной Церкви Московского Патриархата, к сожалению, решение вот этого, на мой взгляд, основополагающего собора в церковную практику до сих пор не вошли. Войдут или нет? Надеюсь, рано или поздно. Да? Мы в Церкви Апостольской стараемся этого правила максимально строго придерживаться. Да? То, что добровольность, выборность, вот, и так далее. И неразделимость, скажем так, священника и общины. Вот, это принципиально. Понимаете, нельзя принудительно выдергивать священника и разлучать священника с общиной. Так, вопрос. Как вы относитесь к выражению из Библии? Близкие – это самые большие враги. Да, в вашем пересказе правильно. Вот, враги человеку домашние его. Если дословно брать этот текст. Ну, я бы сказал так. Я абсолютно уверен, что многие высказывания, евангельские высказывания, они, конечно, нуждаются в, ну, если хотите, неком интонировании. да, потому что многое зависит от интонации, с которой произносятся те или иные слова. Почему-то я вот уверен, что эти слова Господь произносил с величайшей грустью, потому что, к сожалению, обычная человеческая практика, она в этом и заключается, что самые близкие, да, наши люди, домашние наши, они и являются чаще всего источником раздражения. Мы каждый день с человеком сталкиваемся, мы каждый день, так сказать, делим жизненное пространство. Мы обращаем внимание, кто там где носки разбросал или фантики. Вот, и отсюда и идет часто непонимание. Потому что, к сожалению, вот такие, ну, в общем, действительно мелочи, единственный способ – это покрывать их любовью. Понимаете, вот единственный способ, ничего другого не остается. Вот. А если мы начинаем предъявлять претензии каждому, ты опять не положил на место, ты опять без спроса взял, ты опять там что-то такое не выполнил, мусор не вынес. Ну, это ведет только к чему, да? К раздражению, к скандалам, к отвлечению от, что называется, от чего-то главного. Нужно учиться принимать друг друга. Потому что, да, вот ну, сколько таких примеров можно прочитать, в том числе, или услышать в воспоминаниях разных людей. Да, я вот только начал воцерковляться, я тут, значит, на молитву становлюсь, а мне великим постом курицу приготовили. Ну, слушай, тебе курицу приготовили, потому что тебя любят. Вот. Ну, да, человек другой, может быть, не помнит, когда там какой пост или что. В среду не надо сосиски варить. Ну, прими это с любовью. Съеденная постом сосиска, но не устроенный скандал, она значительно важнее, чем доскональное соблюдение всех предписаний. Честное слово. Вот. Так, так, смотрите, время-то у нас заканчивается. Сейчас я смотрю, вроде вопросов-то сегодня побольше у нас. Срединный царский путь не то же, что и золотая тропа у Херберта в Дюне. Но это же страшный путь. Слушайте, знаете, вообще надо сказать, что англосаксонская литература, мы очень не любим англосаксов с вами, да, у нас с вами принципиальное с ними расхождение. Вот. Но вообще-то, честно говоря, вот вся эта фэнтезийная литература, и «Хоббиты», и, господи, вылетело, и у Льюиса, и так далее, и тому подобное. Да, это же и вся сага, если хотите, о Гарри Поттере, это же, в общем, об этом. Поэтому, да, определенные аллюзии с Дюной тут тоже могут быть. Да, это тяжелый путь. Срединный путь – это тяжелый путь, потому что не свалиться ни туда, ни сюда, опять же, ни в эйфорию, в прелесть, да, духовную, ни в уныние – это тяжело. Это в первую очередь означает только одно, что каждый день я должен сверять собственные шаги с системой координат. Да, как вот любой там GPS-трекер, да, он как работает? Он каждые несколько секунд должен связываться с базовыми станциями для того, чтобы определять местонахождение. Вот готов ли человек каждые несколько секунд связываться, мне сказать сложно. Да, но уж каждый день это нужно делать точно. А иногда, может быть, и каждый час, когда мы находимся в каких-то тяжелых обстоятельствах собственной жизни или общественной жизни и так далее. Так что путь страшный, путь тяжелый. Вот. Но он единственный. Вот так вот получается. А, повторю, аллюзии в английской литературе на евангельские истины – это, вот, это основа основ. Понимаете, особенно, когда речь идет о фэнтези. Понимаете, там это вот главная система координат, там вот это. Только другое дело, что кого-то там называют Волан-де-Мортом, а кого-то там называют Горлумом, вот, а кого-то там называют Львом Асланом. Понимаете, ну это разные вещи. Да? Это такая литературная форма. Вот. Но это не меняет основы основ. А основой основ для всей этой литературы, безусловно, является христианство. Так, вопрос. Возникает ощущение недосказанности в Писании. Сказал Каин Богу, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Кто мог ему с ним встретиться, если жили на земле только его родители? Ну, вы знаете, в данном случае, я думаю, что Каин предполагал, что будут и другие люди. Да, в том числе потомки, как мы с вами помним из Писания, во всяком случае, оно нам так с вами говорит, что люди жили и по 600 лет. Каин на тот момент, когда он ведет этот диалог с Богом, 600 лет еще близко даже нет, да, ему 100 лет еще нет. Вот, так что он предполагает прожить еще достаточно долгую жизнь, и поэтому опасается. Но вообще, конечно, изначально вы правы. Вот эти книги, книга «Бытия», в первую очередь, главы книги «Бытия», которые описывают как бы космогоническую картину создания Вселенной, создания человечества, это еще и поэтический образ. Вот. А в поэтическом образе не всегда мы можем видеть ту или иную абсолютную, в том числе историческую, конкретику. Да, Библия, книга «Бытия» – это не учебник по палеонтологии, это не учебник биологии и даже не учебник истории. Это такой, если хотите, вот, поэтический обобщенный рассказ о возникновении Вселенной и возникновении человечества на Земле. Поэтому тут нужно делать, что называется, определенную скидку, да, на то, что мы читаем. Нас же, кстати, с вами не удивляет, да, что там в каких-нибудь поэмах там государственные деятели в том числе, да, разговаривают стихами. Хотя в жизни мы понимаем, что они так не разговаривают. Вот, не знаю, ни Ленин, ни Сталин, ни Александр Македонский. Но в поэме мы принимаем этот способ художественного обобщения, да, этот способ передачи информации. И нам это не кажется странным. Зачем было строить город, главное для кого? Ну, это вот то же самое. Понимаете, то же самое, то, что я вам сейчас уже ответил. Так, друзья мои, ну давайте я, может быть, попробую еще. Упреки близким, не сродни выискиванию соринки в чужом глазу, чтобы забыть при этом. Да, это именно это. Это именно это. Серия «Дюна 6 книг» не фэнтези. Хорошо. А что это? Ну, простите, может быть, мы говорим с вами о разных дюнах, но та дюна, которую я, так сказать, ну, по диагонали, буду честен, но все-таки читал и видел. Вот. Но, на мой взгляд, это все равно фэнтези. Вот, если хотите. Вы хотите это назвать там научной фантастики, да, но уж во всяком случае, давайте так говорить честно, это не историческая литература, вот, и не учебник космопилотирования. Да? Вот, это все-таки какой-то такой, позвольте сказать, легкий жанр. Ну вот, дорогие друзья, спасибо всем, кто был, спасибо всем, кто сегодня слушал. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым годом. Кто еще будет встречать Новый год, старый Новый год, того с наступающими праздниками. Вот, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, не забывайте делиться им в социальных сетях, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», не забывайте помогать каналу «Ищем выход». Мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на неделю. Через неделю, в пятницу, в 13:00 мы обязательно с вами увидимся на канале «Ищем выход». Всего доброго, до свидания. Храни вас Бог.